«Живая игра».
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ну все, я уже давно решил, окончательно и бесповоротно, что в этом году снова еду на игру. И, конечно, я готовлюсь. Еду на мероприятие, где аж 1500 человек будут играть в жизнь Европы 16 века. И не только. Там будет еще только-только открытая Америка с новыми колониями, Испания со своими конкистадорами, Англия и Шотландия, а также Нидерланды со своей войной за независимость и Франция со своей Варфоломеевской ночью. Вот, вот туда я и поеду. Яркие события, изменившие ход истории. Но вообще-то, чтобы хорошо подготовиться на игру, надо много всего сделать. В предыдущих передачах у меня были различные гости. Я воспользовался своим служебным положением в корыстных целях и задал им несколько вопросов. Сначала я расспросил Руну о том, через что мне придется пройти, когда я возьмусь за подготовку костюма. Руна — это моя хорошая знакомая, а заодно и знаменитый ролевой модельер.
В гостях у живой игры.
Привет, Рон.
Здравствуй, Вася.
Предположим, я человек, который, ну, вообще не знает, что это такое, с чего это подойти. Но вот именно хочет ехать в Лувр, ехать прямо вот при дворе.
И... Не поваром.
Не поваром.
Не поваром.
И не поваром.
И не уборщицей.
И не уборщицей.
Но в Лувр.
Но в Лувр.
Ну, дорогой друг Вася, в первую очередь я бы сказала, готовься тратить на это себя. Готовься тратить на это время, готовься тратить на это деньги. Если ты хочешь сделать себе парадный 16-вечный костюм, ты можешь пойти примерно двумя способами. Либо обратиться к кому-нибудь и заказать этот 16-вечный костюм, либо обратиться к бесчисленному знанию, накопленному исследователями, например, в интернете, и сделать этот костюм себе самому. Какой путь тебе сейчас кажется наиболее симпатичным?
Ну, предположим, я закажу костюм. Предположим, я заказываю его у тебя. Скажи мне, пожалуйста, какой у меня следующий этап? Что мне нужно читать? Что мне нужно выбирать? Куда мне нужно смотреть?
Ну, если ты пошел к специалисту, если ты пришел ко мне, вон ту полочку в шкафу помнишь, да? Хорошо. Я покажу тебе картинки, на которых изображено много чего красивого. Существует достаточно заметное количество книг, посвященных истории костюма. К сожалению, они в массе своей издаются за рубежом, то есть у нас история костюма находится в странной позе. Мы с тобой переберем эти книжечки, посмотрим, как вообще выглядели эти человечки, во что они были одеты. Я потыкаю тебе пальцем в какие-то конструктивные особенности, скажу, что в этом тебе будет очень неудобно сидеть. Я расскажу тебе, что в 16-вечный костюм уйдет очень много тканей, что он будет достаточно много весить, что в нем будет, пожалуй, неудобно сидеть или стоять в привычных тебе позах, потому что конструкция, допустим, штанов не такая, как привычно нам сейчас. Мастер расскажет тебе, из каких деталей, из каких предметов состоял традиционный костюм 16 века для французского дворянина. Он тебе их перечислит, расскажет, без чего можно обойтись, что является неотъемлемой частью, а что является понтами, богачеством и прочими излишествами. Мы обсудим материалы, которые можно на это применить. Может быть, обсудим твоего персонажа, может быть, у него есть какие-то особенности, которые должны быть отражены в костюме. Допустим, человек дурного, склочного характера вряд ли будет носить розово-голубенький в золотых бантиках костюм. Правильно? Правильно. Или, допустим, твой персонаж горбун. Нам нужно подумать о том, что это нужно учесть в процессе пошива и изготовления костюма.
Например, такие детали антуража, как шпага или кинжал за пазухой.
Ну, для кинжала за пазухой должен быть карман. Как или ножны, или какая-нибудь еще заначка. И способ достать этот кинжал, а не расстегивать по очереди каждую вторую-третью пуговку в попытках добраться и далее везде.
Стоп, спокойно, одну минуточку, сейчас, одну, вот эту штуку достаю, сейчас достаю.
Такой разговор натолкнул меня на мысль, что неплохо бы расспросить у другого моего гостя, как мне быть с такими полезными штуками, как шпага и кинжал. С этими вопросами я обратился к Блэке. Кому, как не чемпиону Российской Федерации по историческому фехтованию, задавать такие вопросы?
В гостях у рубрики.
Вот, предположим, я собрался ехать на игру. И собрался ехать на игру, ну, предположим, по 16 веку. И интересует меня там именно образ дворянина. человека, которому по статусу положено ходить с оружием. Речь идет о Франции, о Лувре.
Не только ходить с оружием, но и уметь драться, потому что обучение фехтованию было обязательной частью подготовки молодого дворянина.
Вот, соответственно, у меня к тебе вопрос. Можешь ли ты меня просветить, а заодно рассказать, через что мне желательно пройти, как мне лучше подготовиться к тому, чтобы на игре выглядеть красиво, как мы говорим, антуражно, и соответствовать тому образу, который хотелось бы создать?
Ну, для красоты и антуражности тут выход простой. Это сделать самому или заказать у профессионала хороший костюм и хороший комплект оружия. Это, соответственно, шпага и клинок под вторую руку, кинжал под названием дага. В общем и целом, для именно антуражности этого хватит. Если хочется еще на каком-то более-менее приемлемом уровне, в случае какого-то конфликта или дуэли, которые, как нам известно, и по истории, и как самый яркий пример по романам Дюма, дуэли случались часто, дворяне часто ссорились, причем по самым-самым мелким зачастую поводам, то я рекомендовал бы какое-то время посвятить тренировкам по фехтованию, хотя бы месяца три до игры, пару раз в неделю посвятить тому, чтобы в случае какого-то конфликта, вызова на дуэль, не теряться, а отвечать именно в том духе, который и должен быть присущ дворянину той эпохи.
То есть ты говоришь о том, что, в принципе, мне предстоит какая-то работа над собой, в первую очередь, для того, чтобы соответствовать.
Несомненно. Подготовка к игре и подготовка к роли – это всегда работа над собой и какие-то усилия. То есть, начиная от того, что, ну, надо дать себе усилия найти время, место, где хотя бы сесть, прочитать источник, книгу, по которой будет игра, или по той эпохе, по которой будет игра. Ну и если хочется, соответственно, какого-то достичь мастерства хотя бы начального уровня в фехтовании, конечно, это без труда. Рыбку из пруда вынуть не получится. Придется тренироваться.
Понятно. И, наверное, мне нужно будет еще что-то почитать о вооружении того периода, для того, чтобы быть в материале, что называется. Ведь странно будет, если я, предположим, ношу этот предмет у себя на поясе, но совершенно о нем ничего не представляю. Наверное, какой-то такой материал должен быть в голове.
Да, это тоже было бы неплохо, потому что, опять же, сейчас опубликовано некоторое количество неплохих западных учебников по фехтованию того времени, которые дают и понимание эпохи, и некоторое понимание по двигательной базе, понимание по тем приемам защиты и нападения, которые использовались. Ну и в целом это полезно, потому что фехтование и в общем и целом война были для дворянина того времени неотъемлемой атрибутикой на войнах. Совершали подвиги, добывали себе славу и становились знаменитыми полководцами и просто знаменитыми при дворе. Самые отчаянные бойцы были уважаемые, почитаемые
и богатые.
И богаты, несомненно. Поэтому, конечно, эта информация лишней не будет.
Вот и все. Дорогие мои, время не ждет, мне пора тренироваться, еще очень много надо успеть. До встречи.
Живая игра.